Нет, радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тульц, а в московской студии «Свобода» Анна Иванова. В советском прошлом жанр нашей сегодняшней передачи именовался «По следам наших выступлений» или что-то вроде.
Передача «Разница во времени» 10 апреля этого года, посвященной положению Русской Православной Церкви во время войны, мы, среди прочего, приводили следующие слова доктора философских наук, преподавателя МГУ и президента Международного фонда единства православных народов Валерия Алексеева.
И не так давно я нашел вообще уникальный документ, совершенно секретное постановление Политбюро, от 11 ноября 1939 года. Это было решение Политбюро, там в папке много было всяких других очень важных решений. В том числе был такой очень простенький вопрос. Он назывался «Вопросы религии». Там, значит, один из ленинских документов был отменен. Были специальные указания НКВД радикально изменить отношение к... То есть там так написано: прекратить преследование верующих по религиозным мотивам. Более того, по этому постановлению было принято решение выпустить из заключения этих священников. Это в 1939 году.
Итак, Алексеев утверждает, что политика советской власти в отношении православной церкви изменилась не в 1943 году, когда было восстановлено патриаршество и когда Сталин встретился с церковными иерархами, а еще до войны. После выхода передачи мы заинтересовались открытием Валерия Алексеева и узнали, что сотрудник Института российской истории Академии наук Игорь Курлянский написал в журнале «Вопросы истории» большую статью, объясняющую, что документ, обнаруженный Алексеевым, является фальшивкой. Курлянский утверждает, что постановление Политбюро 1939 года, которым якобы отменялась ленинская политика в отношении церкви и выпускались на свободу арестованные священники, было сфабриковано в 1999 году для создания образа православного Сталина, и тогда же появилось в газете «За Родину, за Сталина» и в мемуарах бывшего советского министра обороны Язова. Если бы циркуляция этого документа ограничивалась сталинистскими кругами, можно было бы не обращать на это внимания. Но на документ ссылаются в научной литературе. Не только Валерий Алексеев, но и, например, профессора исторического факультета МГУ Александр Барсенков и Александр Вдовин. Мало того, документ даже вошел в учебники и хрестоматии, рекомендованные Министерством образования для студентов вузов. Поэтому сегодня мы решили подробнее разобраться в этом вопросе. У нас в студии профессор МГУ Валерий Алексеев и сотрудник Института российской истории Академии наук Игорь Курлянский. Валерий Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, кратко, в чем содержание документа и его историческое значение.
В свое время, еще в 89-м году, мной была опубликована в центральном журнале Центрального комитета партии статья о так называемой тайной или вечерней встрече, как ее называли, Сталина с духовенством. И, собственно говоря, результатом этой встречи стала как бы некая легализация Русской Православной Церкви, избрание патриарха и прочее. Но, оказывается, у этого события была и своя предыстория. В Ульяновске в 42-м году состоялся первый церковный собор. Да, конечно, так сказать, он не представлял всей полноты, это был епископский собор, но он решал очень важные задачи. И этот и другой факт, вот 42-го года, упорно меня вели, так сказать, к мысли о том, что некая кульминация этих событий лежит еще раньше. И, собственно говоря, вот логика этих размышлений, этих поисков, она меня привела и к тому, что не случайно был обнаружен в том числе и документ вот от 11 ноября 1939 года.
Игорь Александрович, ну, какой-то комментарий на
конечно,
то, что было сказано Валерием Аркадьевичем,
Валерий
и по поводу документа тоже.
Да, действительно, в связи с войной стало меняться отношение государства к церкви, и действительно, в 43-м году это решение, оно не свалилось с неба, какая-то подготовительная работа велась, но не в предвоенные годы, а именно в связи с войной, в связи с фактором патриотического подъема народа и необходимостью использовать какие-то церковные структуры ради победы. Но здесь мы несколько ушли в сторону. У нас все-таки разговор о том, был ли этот самый документ и коренной перелом до войны непосредственно. Если взять за основу этот документ, то мы должны пересмотреть наши старые взгляды, которые бытуют в историографии, что именно война сподвигла Сталина пойти навстречу церкви и верующим. Несколько лет велись мной кропотливые исследования и в этом направлении, и изучались многие архивные документы, опрашивались те публикаторы, которые вот это вот публиковали, пропагандировали. И в результате я пришел к выводам, что не существовало как такового ни указания Ленина от 1 мая 1919 года, ни, соответственно, постановления постановление Политбюро, которое его отменило. То есть это такая сфабрикованная фальшивка по типу слоеного пирога.
А какие основные, вот так кратко по пунктам, аргументы, которые, значит, у вас есть за то, что это фальшификация?
Прежде всего, это документы-призраки, документы-невидимки, которых не существует ни в каких известных государственных и ведомственных архивах. Документы, которые не вписываются в дело производства тех лет, соответственно, в дело производства Совнаркома 19-го года и не вписываются в дело производства Политбюро 39-го года. Вплоть до того, что досконально были изучены все решения Политбюро за 11 ноября 39-го года, в том числе под грифом «Особая папка». Это дело производства, которое велось очень строго, и ничего подобного даже по другим каким-то названиям, с другим содержанием, но именно идущим на встречу религии, не выходило. Не было никакой амнистии по церковным делам, то есть была амнистия так называемая «Беревская оттепель», когда после окончания Большого террора весной и летом 1939 года выпустили некоторое количество заключенных. Мы посылали официальный запрос в архив ФСБ, есть ли у них документы, что какие-то вот такие целенаправленные выпуски были. Есть и ответы, соответственно, из архива, что не было этого. Угу. Все, что важно, что продолжались церковные гонения в 1939, и в 1940, и в 1941. В первых годах продолжались аресты, конечно, не в таких масштабах, как в годы Ежовщины, но продолжали фабриковаться групповые церковные дела.
В общем-то, так сказать, аргументов-то и нет. Так примерно,
нет.
Они примерно такие же, как я ожидал. Но то, что вы не нашли этот документ или вам его не дали, это не значит, что его нет в природе. Я думаю, что и вы тоже со мной согласитесь, что не на каждую просьбу наши архивные работники обязательно тут же выдадут все, так сказать, архивы, которые представляют, видимо, так сказать, в какой-то степени государственную тайну. Я хотел бы сказать о том, что действительно, ведь это тоже не аргумент, что вот, дескать, и после этого постановления были и аресты, хотя и в более таком ограниченном масштабе священнослужителей, но ведь они были даже и после этого знаменитого, как бы, официального поворота в отношении к 43-м году.
Ну да.
Они продолжались до самой смерти Сталина. Но, тем не менее, в церковной исторической среде и среди ответственных историков есть твердое мнение, что это была действительно оттепель, это был другой характер отношений. Он действительно был.
Валерий Аркадьевич, вот вы говорите, что вас осенила догадка, и что нужно изменить прежнюю концепцию в наших представлениях об отношении церкви и государства. Ну, догадка одно дело, а другое – документальное ее подтверждение. Вы говорите, что, возможно, Игорь Александрович является вашим оппонентом, потому что он не имеет тех документов в своем распоряжении, которыми вы подтверждаете свою догадку. У вас-то есть этот документ? Вы можете конкретно сослаться на документ, его номер, его архивное дело, листы и так далее?
Спасибо большое, Владимир, за очень хороший вопрос и, так сказать, за направление нашей дискуссии в правильное русло. Я хочу сказать о том, что уж куда конкретнее. Я называю точную дату.
Вы не называете архивных ссылок. Где вы нашли, где вы увидели? Вам кто-то его принес? Какие-то ксерокопии откуда-то?
Да, я видел этот документ.
Вы в архиве его видели?
Эти документы, наверное, есть они в архиве.
Да нет их. Их нет и не может быть. Они противоречат буквально всему. Они невежественно составлены просто.
Давайте просто, чтобы снизить немножко накал, мы послушаем
никакого накала.
Еще одного эксперта. Это историк Никита Петров, заместитель председателя общества «Мемориал».
Вообще говоря, после снятия Ежова Берии была проведена некоторая, так сказать, корректировка курса, и порядка 150 тысяч человек получили свободу в начале 39-го и в течение 39-го года. Но причина здесь не в том, что это была своего рода амнистия. Причина в том, что их не успели еще осудить раньше с помощью чрезвычайных механизмов, которые существовали. На тройках, на комиссии НКВД и прокурора, так называемые двойки. А так как все массовые операции прекратились в 1938 году по решению, естественно, Сталина, Политбюро, и было специальное постановление Совета народных комиссаров по этому поводу, то есть большой террор как таковой кончился, то продолжать эти дела Берия не считал возможным. Я понимаю, что среди отпущенных могли быть и священнослужители, но не в таком уж большом количестве. Таким образом, изменение в отношении репрессий, оно произошло вообще в ноябре 1938 года, именно окончанием Большого террора. То есть фальшивый документ, он ведь на самом деле не только по форме фальшив, когда мы говорим, что вот есть такие же документы, оформленные так-то и так-то, а этот выбивается из их ряда. Он выбивается не только делопроизводственными какими-то особенностями, но и содержанием своим. Иногда документы бывают парадоксальные, но тогда им находится подтверждение в десятках других документов. Не будем забывать главного. К 43-му году, когда вот было принято решение вновь учреждение патриаршества. И когда Сталин принял иерархов православной церкви в сентябре 43-го года, ситуация была такая, что в Челябинской области, например, вообще, по-моему, не было ни одного действующего храма. Если у нас кто-то считает, что в 39-м году изменилась политика, кто мешал открывать храмы? Храмы не открывались. Храмы стали открываться только на оккупированной немцами территории. Это общеизвестный факт. И только после этого советская власть вынуждена была, и в том числе Сталин, менять как-то отношение к этой проблеме. И немцы часто сами участвовали в богослужениях. И это был вот тот самый пример для Сталина, что нужно что-то с этим делать, если он хочет не растерять симпатии населения и в этой сфере. Почему и произошел поворот.
Валерий Аркадьевич, вот краткий вопрос. А почему действительно не стали после 39-го года открывать храмы?
Дело в том, что после 39-го года на европейской части страны действительно не было массового открытия храмов, но и не было закрытия. Конец, второй вопрос. Что такое 39-й год, конец года? Это время, когда принималось политическое решение о присоединении Бессарабии, значит, Прибалтики, Западной Белоруссии. Мы знаем, что все эти территории имели большое количество храмов, монастырей. В соответствии с этой директивой ни один из этих монастырей и храмов не были закрыты.
На секунду прервемся, послушаем еще один комментарий. Это комментарий представителя Русской Православной Церкви, преподавателя Московской Духовной Академии, протоиерея Владислава Цыпина.
Я думаю, что по логике вещей такого документа, который бы отменял и упразднял основы политики Ленина, формально отменял и упразднял, быть не должно. Но это не значит, что политика не пересматривалась по самым разным вопросам постоянно. Она пересматривалась. Менялся идеологический курс. Надо сказать, начал меняться, в особенности проявляется по отношению к оценке и прошлой истории, еще с середины 30-х годов. В общем-то, реабилитировалась история России дореволюционной. В частности, кстати, и с приближением к церковной тематике. Например, вышло какое-то тоже партийное решение, решительно осуждавшее пьесу Демьяна Бедного, посвященную крещению Руси. И, конечно, 39-й год, когда закончились массовые репрессии, в том числе и среди духовенства, он обозначал некоторый поворот политики церковные, политики религиозные, ну, Сталина, власти тогдашней. Проявился он, скажем, в том, что, ну, если сокращение, решительное сокращение масштабов репрессий во внутренних наших областях, их можно просто объяснить тем, что почти массовое проведено было уничтожение, как бы уже и некого было особенно, то на территориях, которые в 39-м, потом в 40-м году были присоединены к Советскому Союзу, там ничего подобного не было. Там были десятки репрессированных, но при том, что было, ну, скажем так, от 3 или 4 до 5 тысяч. Число вот не просто духовенство, имея в виду там псаломщиков, а именно священников и диаконов на этой территории, то здесь, конечно, эти массовые репрессии не произошли, так как не произошло и закрытие церквей. Разумеется, это свидетельство пересмотра политики.
Это был комментарий протоиерея Владислава Цыпина.
Позвольте вот несколько замечаний мне из моего далека сделать. Вопрос-то мой состоял ведь в очень простом. Если Валерий Аркадьевич видел этот документ в архиве, в каком архиве? Имеется ли у него там номер фонда, как обычно, номер дела, номер листа? Если Валерий Аркадьевич не может нам сообщить этих данных, то я хотел бы услышать ответ, почему. И попутно, если позволите, вопрос уже Игорю Александровичу Курлянскому. Он полагает, что фотокопия этого документа, который имеется в интернете, это подделка. По ряду признаков формальных это устанавливается. У меня вопрос такой. По каким, во-первых, признакам, из чего видно, что это подделка, и, во-вторых, как она может быть мотивирована и кем она может быть создана?
Давайте я вам предоставлю.
Что касается вопроса о признаках подделки, документ этот отменяет так называемое указание Ленина о беспощадной борьбе с попами религии и обычное указание Ленина во всех публикациях, которые мы имеем, оно к этому документу прилагает. Что, собственно, было отменено? Указание номер 13, 666/2 с тремя шестерками. Это фальсифицированный бланк там с какими-то подписями, печатями и так далее. Ну, я вам хочу сказать, что указаний в делопроизводстве советским совнаркома не существовало такой на номенклатуре документов. Вот есть очень хорошие фундаментальные издания, декреты советской власти. И там можно почитать, какие существовали названия документов. Были постановления, были декреты, но еще было такое название документа, как распоряжение. Как правило, и распоряжение издавали Совет труда и обороны. Никогда не было указаний, при том, что делопроизводственные порядковые номера и постановлениям, и декретам они не присваивают. Здесь же указания с каким-то фантастическим номером и с фантастическим же содержанием. Ведь указание предписывает повсюду и везде уничтожать попов, где только можно. Тогда, как мы знаем, что с 19-го года велась последовательная политика по расколу и развалу церкви, что, естественно, противоречит идее этого указания всюду уничтожать духовенство.
Вот объясните, по каким принципам вы сразу считаете, по каким признакам вы вот назовите его, там подпись не та, дата не та, еще что-то не то.
Я вам объяснил, что существует конкретно историческая сторона.
Документы под названием указания больше не найдены никаких.
Существует историческая сторона.
У Ленина это была практика, он давал только все.
У Ленина не издавал никаких указаний, и у него нет нигде, чтобы покончить везде. С попами религии. Ну, у него тогда была более гибкая политика.
Ну, тогда давайте
при
я
том,
отвечу.
Что у меня нет никакого пиетета к фигуре Ленина.
Ну, давайте я отвечу.
Все на мои вопросы. Итак, я напомню, это вопросы, связанные с местом нахождения этого документа, его архивными поисковыми номерами. Если вы не можете ответить на этот вопрос по какой-то причине, может быть, укажете нам эту причину.
Значит, я хотел, во-первых, сказать, что, к сожалению, я от моего молодого, так сказать, коллеги не получил хорошего, внятого, профессионального, как от историка, от архивиста, ответа на то, что этот документ является фальшивкой. Ну, значит, писал Ленин указания, не писал, это все так, билетристика.
Это не важно.
Впервые, когда я опубликовал вот эту знаменитую, так сказать, записку Карпова, она не имела никакого номера архивного, она имела внутренний номер специальных, так сказать, хранений документов. Когда мы в 89-м году этот документ нашли, он не был ни в каком открытом хранении. Логика была такова, что готовилась встреча Горбачева с патриархом Пименом, и всем казалось, что это такая революционная встреча. Но умные люди нам подсказали, вы не городите огород, такая встреча была в 43-м году. А где взять этот документ? Мы его взяли в том архиве, потому что я входил в группу по подготовке этой встречи.
А в каком архиве?
Ну, в особом архиве, так его назовем. И этот документ был тогда, так сказать, нами выужен оттуда, нам было дано специальное разрешение, и через год, как мы, нам и дали такое разрешение, мы его опубликовали. И только после этого документ был введен в научный оборот, ему присвоили номер, и вы уже с ним познакомились. С этим документом предстоит такая же самая работа.
Можно пока просто рассказать, действительно, где вы вот этот документ 39-го года, вы его где видели?
Я его читал таким же, так сказать, образом, как я и читал, так сказать, эту записку Карпова.
А каким?
Где вы его читали?
Также, так сказать...
А кто вам его принес?
В каком архиве и где? В каком архиве? У кого?
Ну, вам достаточно того, что
мне
он опубликован.
Достаточно, мне недостаточно.
То есть вы не можете сказать, кто вам принес этот документ?
Ну, я тоже сказкам не верю. Ну, я верю документам, поэтому я его опубликовал. Если бы я слушал сказку, я бы, конечно, как к сказке отнесся. Но
пока,
учитывая,
пока вы не
что меня убедило
пока
в этом...
вы не привели точные данные, где вы его видели, вы выступаете как сказочник.
Снова вмешаюсь. Валерий Аркадьевич, значит, мне ясно, вы не можете назвать по каким-то соображениям, в каком архиве вы это видели. Но можете объяснить, по каким соображениям? Вы дали подписку о неразглашении. В чем дело-то?
Ну, по одной простой причине. Потому что у этого документа, так сказать, есть тот номер, который невозможно его проверить в открытом его хранении. Как я буду называть?
То есть вы не можете назвать, где вы видели, потому что мы не сможем этого проверить.
Совершенно правильно.
То есть вы считаете, что вот Александр Сергеевич Степанов, начальник департамента архива президента, он лжет, когда
почему?
Пишет, что в архиве президента Российской Федерации эти документы не выявлены.
Ну, я не знаю,
или вы считаете,
лжет он или нет. Если вы считаете...
Христофоров, начальник управления ФСБ.
Я не знаю, где вы это все смотрели, я же не знаю.
Это официальные отзывы из архива.
Это исследование.
Давайте послушаем мнение еще одного эксперта. Вот что говорит доктор исторических наук Михаил Иванович Одинцов, опубликовавший множество архивных документов по истории отношений церкви и советской власти.
Я свыше 30 лет работаю в архивах, знаю все эти архивы, связанные с войной, и никаких документов, подтверждающих вот наличие такой справки, о которой пишут и говорят, нет. Если люди нашли такой документ, они должны представить его там, не знаю, копию, подлинник, указать, где он хранится, связать его с обстоятельствами появления, мало ли что в каких папках лежит. Это же, может быть, и народное тело, положенное потом. Поэтому все должно в взаимосвязи.
Игорь Александрович, а правильно я понимаю, вот что касается постановления 39-го года, что вот в этом документе, на который ссылается Валерий Аркадьевич, у него номер 88, а в архиве Политбюро да, есть постановление
есть,
тоже.
Так, то, там нумерация особых папок, и, собственно, особая папка – это протокол Политбюро, особая папка, протокол Политбюро номер 9 за 11 ноября 39-го года. Все решения,
то есть
за
номер
этот
не
день,
сходится.
Все решения за этот день рассекречены, все они доступны исследователям и обычные по материалам особой папки. И там совершенно другие сюжеты, и ничего подобного нет.
Я думаю, что люди вот с опытом, они вам скажут, что особенно в сталинский период решения Политбюро от одного дня оформлялись и по двум, и по трем папкам, и по четырем.
Нет, этого не было.
Ну, я вам говорю.
Значит, как я понимаю, аргументы относительно фальшивости можно разделить на два типа – содержательные и источниковедческие. Грубо говоря, первое – содержательные. Документ не имеет подтверждения в реальности. То есть храмы в 1939 году не начинают открываться, репрессии, если и сокращаются, в том числе среди духовенства, то это происходит на год раньше, когда заканчивается большой террор в 1938 году. А также можно отметить, что после 1939 года, несмотря на постановление, все равно репрессии священнослужителей сохраняются.
Конечно.
Второй тип – источниковеческий, то есть что документы не нашли в архивах, что ему нет подтверждения в других документах. И вот да, это как бы содержательный источниковеческий.
Конечно, такой подборки материалов, как у моего коллеги, у меня нет. Но она меня очень воодушевила. Наоборот, она меня убедила в том, что мы стоим на правильном пути, что вся логика исторического развития и логика политических решений, политического руководства, она подтверждает, так сказать, этот документ, который я сам, так сказать, видел своими глазами.
Этих документов не было и не могло быть, потому что они противоречат там, многим реалиям. Все это в совокупности дает и определенный ответ, что перед нами фальшивки, созданные в политических целях.
Все, время передачи истекает. Думаю, и накал дискуссии, и те умолчания, к которым прибегает один из ее участников, скажут о документе, который мы обсуждали сегодня, достаточно много. В том числе и то, что он заслуживает дальнейшего изучения, а результаты этого достойны самой широкой огласки. Спасибо организатору и автору этой передачи, историку Анне Ивановой, страстно отстаивавшим каждый свое, доктору философских наук Валерию Алексееву и кандидату исторических наук Игорю Курлянскому, высказавшим свои мнения протоиерею Владиславу Цыпину, историкам Никите Петрову и Михаилу Одинцову, а также звукооператорам передачи Марку Штильману и Марине Смирновой. На этом я, редактор программы «Разница во времени», Владимир Тольц, прощаюсь с вами.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».